Никогда раньше гимн Великой Помпилии не казался Криспу Сабину Вибию мрачным, пафосным, торжественным, случалось даже душеподъемным, но мрачным. Сегодня в мажоре фанфар явственно сквозит минорный строй похорон. Собственно, это и были похороны. Обер-манипулярий Эрлия Ульпия умерла во сне. Врач, выдернутый из кабинета алармами контрольных датчиков, вихрем примчался в палату. Медицинская автоматика уже трудилась как маньяк над покорным женским телом. Принудительная вентиляция легких, инъекции, внешний контур циркуляции крови. Реанимационные мероприятия результатов не дали. Спустя 80 минут врач констатировал смерть. Вскрытие делать не стали. Диагноз и данные сканирования давали ясную картину. Разрыв аневризмы, вторичная декомпрессия и общее резкое ухудшение неврологического статуса с прогрессирующим отеком головного мозга на фоне лавинообразного развития вторичного стволового синдрома в сопровождении альтернирующих синдромов, так написал в заключении патологоанатом. Криспу вся эта тарабарщина мало что говорит. Крисп знает, что Эрлию убили. Свет в морге пригасили в знак траура. Плазменные солнышки под потолком едва теплятся. В искусственных сумерках цвета скрадываются, смазываются. И это кстати. Какой-то жизнерадостный дебил догадался выкрасить стены морга ярко-розовой, едва ли не флуоресцентной краской. Гори свет на полную катушку, и Крис, пожалуй, сорвался бы на истерический хохот. «Хорошо», — думает он. «Хорошо, что Эрлия этого не видит». Мысль отдает безумием. Криогроб с телом стоит в центре помещения, на столе, который трое дюжих парней снесли вниз с третьего этажа из кабинета администрации. Имперский флаг покрывает гроб на две трети. В верхней части гроба расположено прозрачное окошко. Сквозь него с трудом угадывается застывшее лицо покойницы. Изнутри пластик уже оплетают морозные узоры. Криогенная система понижает температуру. Справа от стола замерли в почетном карауле Марк Тумидус и Крисп Вибий. Слева — швабра с веником. У Тумидуса нашелся парадный мундир. Остальные в штатском. Врачи на церемонии прощания отсутствуют. Тускло блестит металлопласт торцевых крышек боксов для хранения тел. Мерцают ряды индикаторов. Ноздри щекочет слабый запах дезинфекции. Он смешан с дезодорирующим спреем. 2 часа назад Марк Тумидус получил приказ. Его срочно вызывают на Октоберан. С собой он увезет живого Спурия Децима Пробуса с его тузиком, а также мертвую Эрлию Ульпию. Яхта «Мизерабль» стартует через 3 часа. Нет, через 2 часа 45 минут. К чему такая спешка? Тумидус не говорит. Ничего, Крисп и сам догадывается. Варвар убил помпелианку. Убил во время клеймения. Убил под шелухой. Криспа до сих пор трясет, стоит ему вспомнить об этом. Он подозревает, что и Тумидуса трясет. Просто любимчик главной суки держит себя в руках. «Уймись», — велит себе Крисп, — «кое-что получается. По крайней мере, в зеркале он выглядит осунувшимся, но не более того». «Хорошо врачам», — думает Крисп. «Они уверены, что Эрлию убил инсульт. Все за исключением патологоанатома». Перед началом церемонии патологоанатом предложил Криспу выйти перекурить. На крыльце, жадно затягиваясь сигаретой, он поинтересовался. «Вы прочли заключение?» «Прочел», — кивнул Крисп. «Инсульт с осложнениями, отек мозга». «В целом правильно». «Но это не все». «Что еще?» «Такое не пишут в заключении. Думаю, вы должны знать». Длинный столбик пепла на конце сигареты обломился, запорошив брюки патологоанатома. Врач этого не заметил. «Мне доводилось писать заключение по результатам дуэлей. Конфликт между нашими соотечественниками, но вы меня понимаете. У покойной госпожи Ульпии я наблюдаю схожую картину. Я бы сказал, у нее разрушены фундаментальные пси-связи клейма. Подобное случается во время дуэлей и почти всегда ведет к летальному исходу». Криспу сделалось зябко. «Спасибо. Это действительно важная информация». Была ли у Эрли дуэль, врач тактично не спросил. И правильно, Крис бы все равно не ответил. Он хотел перекинуться словом с Тумидусом, но началось прощание. лишив Криспа возможности приватного разговора. Дуэль, дуэль, дуэль. Вот что колотится в мозгу Криспа Сабина Вибия, пока он слушает коду гимна. Тело Эрли отправит на Октоберан для передачи родственникам, так сказал Марк Тумидус. Крисп не сомневается, что в начале тело и особенно мозг оберманипулярия Ульпии тщательнейшим образом обследует лучшие светила медицины, каких только сумеет привлечь имперская служба безопасности. Перед обследованием светила дадут подписку о неразглашении. Скорее всего, они придут к тем же выводам, что и скромный патологоанатом на захолустном Сечине. Гимн смолкает. Тишина. Не слышно даже дыхания присутствующих. «Вольно!» — командует Тумидус. Он поворачивается к венику со шваброй. «Доставить тело на мизорабль. Взятые личные вещи оберманипулярии и флаг. Их нужно передать родным. Есть доставить тело. Есть доставить личные вещи и флаг». Веник и швабра щелкают каблуками. Веник прихрамывает. Но его рана стараниями врачей уже зажила. Остаточные явления пройдут в течение суток. По выполнении доложите вернуться в распоряжение унтер-центуриона Вибия. Остаетесь на Сечине, подчиняйтесь ему. Вопросы? Винник со шваброй молчат. Им не нравится, что их оставляют под началом желторотого аналитика. Но спорить с начальством или комментировать приказ они не смеют. «Вопросов нет», — резюмирует Тумидус. «Выполнять». «Унтер-центурион, жду тебя на крыльце». «Прошу прощения». В кармане Криспа жуком возится коммуникатор, выставленный на беззвучный режим. Крисп активирует голосферу, слушает доклад эксперта, благодарит. По пути из морга он стреляет сигарету у охранника. На свежем воздухе неумело прикуривает, затягивается, долго кашляет. Крепкий табачный дым продирает горло. Вторая затяжка, в свою очередь, продирает мозги. Голова кружится. «Остаешься на хозяйстве», — говорит Марк Тумидус. «Теперь ты командир. Эту парочку держи в ежовых рукавицах, запомни, ты и главный. И им вдолби по самые гланды. Установи круглосуточное наблюдение за калантариями. Если нужно, подключай наших, контакты у тебя есть. Никаких активных действий без приказа не предпринимать. Отчеты слать каждые сутки. При изменении ситуации докладывать немедленно. Если они решат покинуть Сечень, мне следовать за ними?» Марк напряженно размышляет. «Выяснить маршрут», — решает он. «Доложите ждать инструкций». «Понял. У меня все». «У меня нет». «Дуэль», — хочет сказать Крисп. «Дуэль с варваром». «Он хочет и не может». «Дуэль с ботвой? Это омерзительно. Это хуже, чем секс с рабыней». Патологоанатом не имел ни малейшего представления, кто убил Эрлию. Но Крисп-то знает. Это выше его сил произнести вслух. «Дуэль с ботвой». «Сообщение», — докладывает он. Язык ожил. И Крисп тараторит, спешит, глотает слова. «Я получил сообщение. Пришли результаты анализа ДНК». «Какой еще ДНК?» «ДНК с платка, который я забрал у Пробуса. На допросе, помните, он вытирал лицо. Я заметил на платке узор. Это традиционный гематрийский узор. Нам в училище на спецкурсе. Я взял платок и отправил на экспертизу. Есть результаты?» «Ну, ДНК Пробуса — это понятно. А еще ДНК Гиля Фриша, гематра Калантария. Это был его платок. Там остались носовые выделения владельца. ДНК Фриша идентична ДНК другого гематра, Йота Магалеви. Мы с ним столкнулись на Хиззаце». «Хочешь сказать, что Фриша и Галеви одно и то же лицо? На Хиззаце он просто внешность изменил. Это он». Крисп смеется. «Вероятность 100%. «Значит...» «Значит, гематрийская разведка не просто в курсе дела о пассажирских калантах». Крисп перебивает начальство, и никто его не одергивает. «Если Галеви — это Фриш, он следит за объектом не для того, чтобы выудить из него сведения. Напротив, он хотел предотвратить утечку информации. Пассажирский калант — проект гематров с самого начала». Крисп не знает, что только что сделал абсолютно верный вывод из ряда ошибочных посылок. Он знает другое. Эрлия была бы довольна. Эрлия была бы им довольна. «Трубки есть?» — спросил Диего. «Ну ее к черту, эту айкумену», — подумал он. Еще дадут клестирные, и уточнил. Курительные есть? Трубки? Комната для курения на втором этаже. И табачок там же, да-с. Но вы можете не утруждаться, я сейчас кликну Анастасию Евдокимовну. Она принесет. Спасибо, не надо, я найду. Вслед за маэстро, как по команде, вышли Фриш с Пшедерецким. Штильнер проводил их растерянным взглядом. Они могли бы курить здесь? Они не курят. Яффе встал у окна, глядя поверх забора на ледяной плес водохранилища. Допускаю, что сеньор Пираль курил раньше, но бросил. Вероятность 72%. Сейчас он раскурит трубку, сделает 2-3 затяжки, тем дело и кончится. Но как же? — кудахтал профессор. Но почему же? Фриш, — пояснил Яффе, — Мар Фриш. При чем тут Мар Фриш? Он требует, чтобы они курили? Он понимает, что я хочу остаться с вами наедине. Он подал им знак. А вы хотите остаться со мной наедине? Да. Зачем? Штильнер сел в кресло, откинул голову назад и прикрыл глаза. Задавая вопрос, он знал ответ. Профессору требовалась пауза для этих простых действий. Сел, откинул, прикрыл. В темноте и неподвижности беседа с Иданом Яффе превратилась в чистый, незамутненный диалог. Штильнер не сомневался, так ему будет легче. «Нам надо обсудить будущее. Будущее пассажирских калантов в целом и будущее сеньора Пираля в частности. Не притворяйтесь, будто не понимаете, о чем я. В какой-то мере бюро спровоцировало вас на инициирующий разговор с Маршармалем. В какой-то мере вы спровоцировали Маршармаля на создание пассажирского каланта. В какой-то мере Маршармаль спровоцировал все нынешние коллизии. Ответственность, Адольф Фридрихович. Мы несем ответственность, и я предлагаю разделить ее по-честному. Только ответственность? Нет, преимущество тоже. Мы говорим, как пожилые родители накануне свадьбы детей. Им любовь, нам расходы и перспективы. Какие мне предстоят расходы? Время и силы. Время, потраченное вами на изучение возникших феноменов. Силы, потраченные на этот труд. Что еще? Самоограничение. Вы станете изучать только те феномены, на которые я укажу. Остальные, как бы заманчиво они ни выглядели, не отнимут у вас времени и сил. Самоограничение? Скажите лучше подчинение. Как вам будет угодно. Вы не спросите о перспективах? Милостивый государь, я не гематор, но я не идиот. Доступ к вашим феноменам, возможность сунуть пальцы в язвы мироздания, шанс набить этот старый рассохшийся мозг, словно шифонер, новым гардеробом. Каких перспектив мне еще желать? Даже если вы засекретите все сверху донизу. Я понимаю. Никакая секретность не абсолютна. И я понимаю. Вы не начали бы вербовать меня так прямо, желая вы всего лишь научных консультаций. Что вам еще надо? Я планирую ассимилировать сеньора Пираля в гематрийской среде. Дать гематрийское гражданство, прикрыв от великой Помпилии. Снабдить средствами к существованию. Иными словами, купить добровольное сотрудничество? Да, он вдовец. Мы женим его на гематрийке. Мы? Вам известно, что ваша дочь неравнодушна к сеньору Пиралю? Черт возьми! Вы имеете что-то против их брака? Я не лезу в сердечные дела своих детей и вам не советую. Оба молоды, хороши собой, общие интересы, фехтование. Хватит, вы отвратительны. Обеспеченная жизнь. Образование для детей. Если Джессика не будет против, если правильно подойти к вопросу, она не будет против. Вероятность 76% ровно. Вопрос в другом. Не будет ли против сеньор Пираль? С чего бы? Варвары избегают брака с гематрийками. С точки зрения варваров, гематрийки холодноваты. Профессор Штильнер открыл глаза. Встал из кресла, подошел к столу с выпивкой. Среди рюмок и графинов ближе к краю блестел стакан с минеральной водой. Профессор взял стакан, и когда Алам Яффе повернулся к хозяину дома, выплеснул воду в лицо собеседнику. «Вы повернулись нарочно?» — спросил Штильнер. Яффе кивнул. «Почему?» Достав платок, Яффе вытер мокрое лицо. «Вашу реакцию я рассчитал заранее. Мне следовало позволить вам разрядить напряжение. Иначе вы бы замкнулись, и я потерпел бы поражение. Вы обиделись за дочь? Гематор!» Надо было слышать, с каким великолепным презрением произнес Штильнер это слово. «Он, значит, рассчитал заранее. Нет, любезный, я обиделся не за дочь. Я обиделся за жену, земля ей пухом. Эмилия Лукинишна родилась гематрийкой, и я никогда, вы слышите, никогда не считал ее, как вы изволили выразиться, холодноватой. А моя дочь тут вообще ни при чем. У Джессики имеется полный комплект чувств, да такой, что любой варвар обзавидуется. Вы, главное, попадитесь ей под горячую руку». Яффе долго молчал. «Да», — наконец признал Алам, — «тут я не досчитал. Чувственная гематрийка — это слишком даже для меня. Все понимаю, но разум отказывается учитывать такой фактор в расчетах». Штильнер протянул ему салфетку. «Сейчас вы очень похожи на помпелианца, когда разговор заходит об их рабах. У помпелианцев рабы тоже попадают в слепое пятно. Вам, кстати, известно...» Резко, слишком резко для гематра, Яффе сменил тему. «Что ваша дочь выиграла турнир?» «Выиграла?» Вместо ответа Яффе достал уником. В активированной сфере смеялась Джессика Штильнер на верхней ступеньке пьедестала. К груди она прижимала золотой кубок в форме тюльпана и огромный букет живых тюльпанов, ярко-красных, желтой бахромой по краям. «Вот засранка!» — с чувством выругался профессор. «И ни слова отцу!» С восточной веранды открывался прекрасный вид на залив Дель-Мар-Гугу. Утреннее небо переливалось всеми оттенками перламутра. Морская гладь в лучах солнца сияла. «Нет», — решил Лука Шармаль, — «расплавленное золото не годится. Слишком расхожая метафора, к тому же ошибочная по оттенку. Расплавленная платина по цвету ближе, 72,5% соответствия, но платина не звучит». Банкир еще раз мысленно повторил «не звучит» и остался доволен. Странный критерий для словосочетания, которое не произнесли вслух. Впрочем, Маршармаль полагал, что отыскал верные слова. Подходящую метафору для воды, отражающей свет, он найдет в другой раз. А пока его вполне удовлетворило оригинальное «не звучит». Вслух Лука Шармаль говорил совсем другое. Прогуливаясь по веранде, он вел беседу с внуком. Перед Шармалем плавала голосфера коммуникатора, в которой мелькал Давид, появлялся и исчезал. Это нисколько не мешало молодому человеку общаться с дедом. «Ну, деда, ты даешь. Это ты круто придумал. 17 чудес Айкумены. То, что доктор прописал. Деда, ты монстр». Луке нравилось, когда внук называл его «дедой» вопреки грамматике. Такое было возможно лишь между близкими людьми. А банкир умел ценить подобные моменты. Особенно, когда дело касалось семьи. «Джесс обалдеет! Приват! Эксклюзив! Ну вообще!» Приват-тур давал массу преимуществ перед обычным туристическим круизом в составе группы. Но в привате имелся ряд ограничений. Эксклюзив же позволял клиенту самому выстраивать график тура, меняя его по первой прихоти. На месте решалось, сколько времени потратить на осмотр достопримечательностей. В гиды шли специалисты высшего класса, от доктора археологии до чемпиона сектора по экстрим-альпинизму. Варьировалась форма подачи информации об объекте, легенды, байки, билетаризированный рассказ, диссертация, поэма гигзаметром, монография. Цена эксклюзив-тура шокировала бы кого угодно, но Лука Шармаль не был кем угодно. Это у него, изогнув спину в поклоне, спрашивали «что угодно?» «Джесс полетит одна?» Намек был прозрачнее, чем сфера, висевшая перед Шармалем. «Это ведь не ты выиграл турнир». «Дед, ты шутишь?» «Нет, ты правда шутишь?» «Я тобой горжусь». Не смущаясь бурным проявлением страстей, Давид искренне восторгался дедом, у которого великий космос, обнаружилось чувство юмора. В словах Луки Шармаля содержалась одна правда. Только правда и ничего, кроме правды. Любой Вехден подтвердил бы это даже под присягой. И тем не менее... «Да, шучу», — мысленно согласился банкир. «Все зависит от Джессики», — сказал он. «Я не знаю ее планов и не стану в них вмешиваться. Если она захочет взять тебя, Давид расплылся в улыбке. «Захочет? Да я ее без соли съем, если она не захочет. Я тебе уже говорил, что ты самый лучший дед в Айкумени. Вот и Голиаф согласен». Громовое урчание Лигра, не поместившегося в сферу, подтвердило: «Да, Голиаф согласен». Когда Марш-Армаль связывался с внуком, он уже определился с подарком для внучки, выигравшей турнир. Но финансист знал. Давиду будет приятно, что дед с ним советуется, пусть даже формально. Марш-Армаль никогда не упускал случая сделать что-нибудь приятное близнецам. Сквозь голосферу деловито гудя пронесся бронзовый жук и умчался прочь в заросли дизельмы, благоухающие хвойными ароматами. Сфера мигнула, но вторжение жука тут было ни при чем. Запиликал зумер. Шармаля вызывали по другой линии. «Извини, Давид, у меня вызов». «Дела», — понимающе кивнул внук. «Мне порадовать Джесс, или ты сам ей сообщишь?»
«Я сам».
«Пока, деда. Вечером мы у тебя, как обещали».
«До вечера, Давид».
Переключив линию, банкир активировал конфидент-режим. Автоматически заработала общая защита. Веранду накрыла камуфляжные иллюзии, непроницаемые для сканирования.
«Слушаю».
Сфера сплющилась в плоский экран гиперсвязи. На экране возник баргосец Марио Санелли, невропаст пассажирского каланта номер 2, земляк другого известного Луки невропаста Лючано Барготты. Баргосцы эмоциональны сверх меры. Яростная жестикуляция у них в крови. Марио вдобавок был до крайности возбужден. Баргосец, возведенный в куб, он являл собой идеальный контраст внешне бесстрастному гематру.
«Какого черта? Мы на такое не подписывались!»
Лука слушал, не перебивая. Опыт подсказывал. Надо дать Марио выговориться и только потом задавать уточняющие вопросы. Выговаривался Санелли 30 минут 29 секунд. Брызгал слюной, сверкал очками, заламывал руки. Рвался выбраться из эмулятора рамки гиперсвязи и ухватить патрона за грудки. К счастью, подобный трюк находился за пределами возможностей техники.
«Твою мать!»
— взревел он под конец. «Что эта шлюха делает в нашем каланте, в нашем большом теле?»
«Я займусь вашей проблемой», — ответил Марш-Армаль. «Вы добрались до Томуза? Там и оставайтесь. В большое тело не выходить. Я с вами свяжусь».
Он отключился, мельком отметив, что баргосец в наглую заказал видеосвязь по гиперу за счет вызываемого абонента. Сам Шармаль, связываясь через гипер со следующим абонентом, ограничился статичной заставкой. Транслировался лишь голос.
«Оставайтесь на Элуле. В большое тело не выходить до особого распоряжения. Да ни при каких обстоятельствах. Без комментариев».
Третьим на связи был Алам Яффе. «В нашем деле появился новый фактор. Фактор женского пола. Сегодня Лука Шармаль был в ударе. Вторая шутка за полчаса.
Слушайте и не перебивайте».
«Это нервное», — подумал банкир. «Я взволнован». Контрапункт из пьесы Луиса Пирале «Колесница судьбы». Капитан Рамирес.
«Делай добрые дела, будет жизнь к тебе мила. Лет отмерит, как объедков, для бродяги со стола».
Кончита.
«Ох, прошлась я трын травой, хоть реви, хоть в голос вой. Может, мне пойти в монашки? Может, в омут головой?»
Федерико.
«Суета да маята, вот баллада, да не та, что на нервах не рифмую, не выходит ни черта».
Маркиз в сторону.
«Этот, чтоб его поэт, так вульгарен, спасу нет. Закажи сонет мерзавцу, и спохабит и сонет».
Хор зрителей.
«Хоть баллада, хоть сонет, нам венца бы да конфет. Акт второй пришел к финалу, и народ спешит в буфет».
Эпилог. «Свяжитесь с вашим сыном», — велел герцог Оливейра. «Пусть немедленно вылетает домой. Все расходы я беру на себя. В это трудное время из колонии дорог каждый солдат, особенно с таким опытом, как у дона Диего. Почему вы молчите?»
«Эпитафия», — напомнил Луис Пираль.
«Я сочинил дюжину. Зачитать?
К черту эпитафии!
Может ли дворянин позволить себе умереть в постели, если кругом война? Вот смотрите!» Герцог подошел к карте, лежавшей на столе вместо скатерти.
Вся территория вокруг столицы была утыкана зубочистками, на которых крепились обрывки салфеток, красных и синих. Импровизированные флажки держались плохо, часть упала. Там, где Подалья спускалась к Трифальцерскому заливу, стоял кувшин с вином и два серебряных кубка.
«Бравильянка!»
— Оливейра поднял упавший флажок и воткнул на место.
«Сантийская хунта восстала против захватчиков, Турийская восстала. Ритонская обратилась к союзникам с просьбой о помощи. В Стомлесе прокурор высшего военного совета, секретарь адмиралтейства и алькады Стомлеса подписали декларацию об объявлении войны императору Бонаквисте. Они призывают эскалонцев бороться за изгнание оккупантов. Мирные жители вооружаются, становятся в ряды армии. Мне докладывают, численность солдат приближается к 100 тысячам.
Высокий, худой, весь в черном, герцог прекрасно справился бы с ролью ангела смерти.
«Он похож на Монтелье», — подумал Луи Спираль. «Я имею в виду телосложением. Ну, да и склонностью к режиссуре. Не удивлюсь, если Оливейра Ламайор, знатнейший грант эскалоны, возглавит сопротивление. Это будет долгий спектакль, актов 5 с прологом и эпилогом. И вряд ли какому-нибудь трусливому щелкоперу вроде меня удастся сделать в тексте желательные купюры. Генералу Морено отправлен приказ спешно вернуться морем из Маркдена в Просену вместе с 9000 пехоты. В Сикаде заблокирована имперская эскадра адмирала Зильера. Со дня на день она достанется нам. Маршал де Ромегют заперт в Лонсебаре».
«Я ничего не смыслю в стратегии», — драматург встал напротив герцога. Их разделял стол. А если учитывать карту, пронзенную зубочистками, их разделяла целая страна. «В тактике я смыслю еще меньше. Дайте мне шпагу, и я проткну себе ногу. Хотите выслушать дилетанта?»
«Говорите.
После известного вашему высочеству мятежа...»
«Восстание», — с раздражением поправил герцог.
«Разумеется. Мы, поэты, слишком вольно обходимся со словами. Итак, после восстания маршал Прютон объявил военное положение. Его головорезы вошли в столицу, и теперь их отсюда дымом не выкуришь. Гражданская администрация эскалона распущена. Вы, ваше высочество, под домашним арестом. Общественные собрания запрещены. Оружие приказано сдать. Приказ убедительно подкрепили массовыми казнями. Напомнить вам слова Прютона. Жители эскалоны, давшие увлечь себя на ложный путь, предались мятежу и убийствам. Это требует мести. Все арестованные при бунте с оружием в руках будут расстреляны.
Хватит!
Герцог ударил кулаком по столу. Ближайший к Оливейре кубок опрокинулся. Вино пролилось на карту. Багровая лужица сползла к Друрену, затопила Сиккаду, где, запертая в бухте, ждала абордажа имперская эскадра. Масляно блестя, ручеек потек к эскалоне.
«Черт возьми, я нарочно приглашаю к себе в дом комедиографа. Не генерала, заметьте. Зачем мне генерал? Что я без генералов не знаю, как обстоят дела? Прютон, будь он проклят, удерживает столицу, столицу, в которой сидим мы с вами. Себье контролирует дорогу из эскалона в Нойбени. Пондьемон с 2 дивизиями идет на Санти. Против турийцев брошен корпус Дуфлери. Идите вы к дьяволу, Пираль. Я хочу, чтобы комедиограф слушал меня, кивал и воздерживался от дурацких замечаний. И что я получаю в итоге?»
Луи Спираль развел руками.
«Комедия, мой принц. Какая комедия без дурацких замечаний? Скажите прямо, чего вы хотите от меня? Эпитафий? Они готовы, и хватит на целое кладбище. Военных маршей? Они мне удаются плохо. Солдаты начинают хихикать на первом же куплете. Сатирической поэмы о нестояке императора? Это я могу.
Но в таком случае, если ваше высочество хоть чуть-чуть любит меня, вам придется побеждать. В случае поражения, о, палки маркиза де Кастельбро покажутся мне лаской красавицы. За сатиру Бонаквисте вырвет мне ноги из задницы». Герцог сдернул карту на пол. Было видно, что Оливейра уже остыл, что насилие над картой так, ерунда. Скорее потребность действовать, чем подлинный гнев. Боясь, что герцог прочтет в его глазах больше, чем следует, драматург присел на корточки, начал собирать флажки. Колени побаливали,
стреляла в поясницы. Но Луи Спираль терпел. Знаток выигрышных мизансцен, он понимал, что смиренная поза хоть чуть-чуть смягчит то, что Эль Монструо де Натуралесса намеревался сообщить своему высокому покровителю.
«Свяжитесь с сыном», — брюзгливо повторил Оливейра. «Я велю, что принесли коммуникатор».
«Умоляю простить мою дерзость», — драматург смотрел в пол на залитую кровью эскалону. «Я не призову дона Диего вернуться. Я не хочу, чтобы дон Диего воевал».
«Дон Диего? Ваш сын дворянин, его место?»
«Свое место он выберет сам. Просьба отца — слишком сильный аргумент. Я боюсь, что дон Диего примет решение лишь потому, что я воззвал к нему. Хотите, зовите его письмом или приказом. Меня же увольте».
«Это ваше последнее слово?»
Луи Спираль встал на колени. «Да, ваше высочество».
«Кликнуть слуг?»
— герцог размышлял вслух. «С палками?» «Жаль, старый маркиз де Кастельбро умер. Тот-то порадовался бы». «Смотрите, дон Луис, сын может не простить вам такой заботы. Дезертир, изменник, трус, у людей злые языки. Впрочем, ваше дело. Я не стану приказывать дону Диего драться за свободу родины. Вы правы. Такие решения принимают по велению души. Я лучше разыщу молодого маркиза де Кастельбро. Когда простые дворяне выбирают и взвешивают, Гранд Эскалона не имеет права на раздумья. Земли Кастельбро лежат в окрестностях Бравильянки. Сам Господь велел маркизу возглавить Сантийский военный совет. Выругавшись по-солдатски, Оливейра Ла-Майор присел рядом с драматургом, отобрал у Пирале старшего зубочистку с красным флажком и воткнул ее в пятно от вина, накрывшее Бравильянку.